Дорогие друзья, рад быть здесь снова с вами. Уже какое-то время был здесь, в вашей общине. Мы с Павлом соседи, можно сказать, по Новой Москве. Дружим, общаемся. Благодарю за приглашение и рад сегодня делиться Словом Божьим с вами. Знаете, сегодня мне бы хотелось говорить о церкви. О вас и обо мне, тоже как члене церкви. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы с вами размышляли над несколькими стихами. На самом деле это будут всего 4 стиха из 1 Фессалоникийцам, из 5 главы. Я думаю, вы можете открыть их для того, чтобы вместе следить за мыслью, которую Павел здесь хочет до нас, до Церкви Божьей донести. Ну а пока вы открываете, это 5 глава, мы будем читать 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 12 по 15 стих. Пока вы открываете, хочу спросить вот вас что. Скажите, а бывало ли в вашей, может быть, жизни такое ощущение, такое чувство, когда вы думали в отношении вашей церкви что-то такое? Вообще, что меня объединяет с этими людьми? Вообще, что я здесь делаю? Ну да, есть тут моя семья, возможно, есть тут какие-то люди, которые вот мне близки, но вот все остальные, особенно, может быть, старшее поколение скажет, особенно вот молодежь, может быть, скажет, что я вот делаю здесь вот со всеми этими моими пожилыми братьями и сестрами, почему я не где-то еще? Знаете, я признаюсь, когда вот я задумывался раньше об этом, то я вообще думал, а не проще ли уйти куда-то в другую церковь? Потому что вот, ну, бывает реально, бывает такое ощущение, что люди ведь в церкви, они, ну, не подарок, да? Есть такая фраза известная. Так, куда мне тыкать, чтобы переключалось? Вот. Известная фраза, это богослов 4 века Ефрем Сирин говорил: «Церковь – это не собрание святых, а толпа кающихся грешников». И я думаю, если мы честно себе признаемся, то, ну, наша церковь именно такая, да любая церковь именно такая. Мы тут далеко все не святые. И даже если вам кажется, что вы где-то вот можете найти церковь, которая, ну вот, идеальная церковь, которая вот, возможно, там вот вообще все святые, то я скажу, что если вы примете решение туда уйти, то она точно перестанет быть такой, когда вы только перешагнете порог такой общины. Потому что все мы действительно не подарок. И поэтому на самом деле на страницах Священного Писания мы находим очень много текстов, особенно вот когда речь идет о Новом Завете, о церкви, мы находим очень много текстов по поводу того, как нам жить вместе, как нам, грешникам, жить вместе. Знаете, возможно, если вы бывали на христианских свадьбах, то, может быть, у кого-то из служителей вы слышали когда-то такую фразу: «Ну, когда два грешника начинают жить вместе, что из этого может получиться хорошего?» Не часто эту фразу, надо сказать, произносят, обычно на свадьбах все-таки что-то такое доброе, позитивное, но бывает. Бывает, служители предостерегают тех, кто вступает в брак, потому что, ну, это правда. Мы, друзья, мы не ангелы, мы пока еще находимся в наших грешных телах, с нашими мыслями, с нашими тараканами. То же самое относится и к церкви, как к общине. Мы сюда приходим не идеальные. Мы сюда приходим ко Христу, чтобы становиться на этот путь праведности, чтобы освящаться, чтобы больше и больше преображаться в образ Христов. И поэтому, прежде чем мы будем читать непосредственно наши стихи сегодня, с 12 по 15 стих, я бы хотел, чтобы мы посмотрели на несколько стихов выше, 9, 10, 11 стих, потому что это контекст нашего отрывка, о котором мы будем сейчас говорить. Павел пишет Фессалоникийской церкви, верующим в Фессалониках: «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы делаете». Итак, Павел говорит, что мы верующие, мы призваны к получению спасения. Мы идем по направлению к небесам, там, где Бог ждет нас. Но здесь, сейчас, на земле, мы призваны жить со Христом. Это 10 стих. «Жили вместе с Ним, бодрствуем или спим, мы должны жить вместе со Христом». И вот он делает небольшой такой подыток этой мысли и говорит «посему». То есть поэтому, если мы хотим жить здесь, на земле, вот то время, которое отмерил нам Бог со Христом, то нам нужно, и он говорит, увещевать друг друга, то есть ободрять, укреплять и назидать один другого, как вы и делаете. И вообще, если мы будем внимательно читать послание Нового Завета, то мы увидим, что одной из ключевых фраз в Новом Завете является фраза «друг друга». Особенно апостол Павел очень часто повторяет эту фразу «друг друга». И он сочетает эти два слова с разными другими словами. «Наставляйте друг друга», «увещевайте друг друга», «любите друг друга», «ободряйте друг друга» и так далее. Очень-очень много вот этого «друг друга» существует, присутствует в тексте Священного Писания. И это говорит о том, что на самом деле мы как община, мы действительно должны быть общиной. Ведь в нашем сегодняшнем лексиконе церковном есть еще другое слово, которое часто мы называем, особенно в нашем таком русском православном контексте, мы называем собрание верующих. Приход. Но я думаю, здесь просто пропасть между двумя этими понятиями. Община и приход. Приход – это вот куда мы приходим по воскресеньям, что-то делаем, и даже не мы делаем, а делают священнослужители. Они совершают какие-то священные действия, они что-то произносят, какие-то, они читают священное писание. Они часто, опять же, в нашем православном контексте многие люди не понимают, что это произносится, о чем говорится, и, может быть, там вообще заклинание какое-то произносится, кто знает. Да? Но если мы верны тексту Библии, тексту Священного Писания, то мы должны понимать, мы, как церковь, мы призваны не быть приходом, куда мы приходим, два часа сидим и жертвуем нашу десятину, пожертвование и уходим до следующего воскресенья. Нет, друзья, мы община, и мы должны увещевать друг друга, назидать друг друга, ободрять друг друга. И уже вот в нашем тексте, который мы сейчас будем рассматривать, Павел говорит нам о трех категориях людей, которым мы должны проявлять вот это вот друг друга. Сейчас мы разберемся, что, о чем здесь идет речь. И вот, как ни странно, знаете, первая категория, о которой мы, как община, должны вот проявлять какую-то заботу, это не больные, это не какие-то там пожилые. А первая категория людей, о которой Павел говорит, это служители церкви. Как ни странно, это служители церкви. Посмотрите на 12 стих. Напоминаю, что мы находимся с вами в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава. И вот я хочу, чтобы мы сейчас с вами внимательно прочитали 12 и 13 стихи. Павел пишет: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Мы еще потом прочитаем 14 и 15 стих, но пока мы остановимся на этих двух стихах. Итак, Павел просит всю общину уважать, почитать и быть в мире со служителями церкви. Он называет их здесь, посмотрите как, какими словами он описывает этих людей, о которых идет речь. Он называет их трудящимися, предстоятелями и вразумляющими.
И на самом деле, я думаю, что это такие три ключевые характеристики тех людей, которых мы сегодня с вами называем пастырами или пресвитерами. В вашей общине, возможно, если бы Павел проповедовал бы здесь, сейчас вместо меня, возможно, он бы еще назвал «сидящих за столами». Но Павла нет, это я сейчас уже немножко контекстуализирую для вас. Итак, служители церкви – это те, кто… Так, мы чуть… Вот здесь, да, мы здесь. Служители церкви – это те, кто трудится, это те, кто предстоит, мы разберем, что значит «предстоит», и те, кто вразумляют членов общины. Давайте разберемся, кто эти люди, о которых пишет Павел, и потом уже разберемся с причинами, почему нам надо их уважать, ценить, почитать и быть в мире со всеми. Итак, вот эти три характеристики – трудится, предстоит, вразумляет. Знаете, я думаю, что, опять же, из-за нашего такого славянско-православного контекста, в котором мы живем, а мы не можем скидывать это со счетов, потому что хотим мы того или нет, это на самом деле влияет на нас, очень незаметно, но сильно влияет на нас. И вот из-за этого есть достаточно большое количество людей в наших общинах, которые считают, что пасторство – это чисто воскресное занятие. Это вот брат, который выходит сюда, молится, делает объявления, какие-то связки, ведет собрания, читает нам Библию, дает свои комментарии на прочитанное. И, в общем-то, ну а что такое пасторство? Ну, в конце концов, что, прям тяжело, что ли, быть пастором? Знаете, у меня есть один друг мой, ему немного за 30, и вот недавно его рукоположили на пастора. Я недавно общался с ним, спрашиваю: слушай, брат, как тебе вот быть пастором? Он сейчас в пасторской команде, ну, по сути, вот второй пастор в церкви, и его ответ такой был: знаешь, вот как есть много таких шуток в формате ожидания и реальность. Он говорит: ожидание было, ну да, сейчас вот мы там быстро все вопросы порешаем, это вот там наши такие старое поколение служителей не могли ничего там сделать, мы сейчас быстро тут все сделаем. Но он говорит: это реально большой труд заботиться о людях, много разных вопросов, которые сваливаются на тебя, конфликты, ситуации и прочее. И на самом деле вот этот глагол, который Павел употребляет здесь в этом тексте, еще раз посмотрите, трудящихся у вас, вот это слово трудящихся, это слово, оно вообще относится, даже в тексте Священного Писания, оно относится к физическому труду. Оно обозначает трудиться, силиться, пробиваться и сильно от этого уставать. И сам Павел в других своих посланиях, он применял именно это слово «трудящиеся» к труду земледельца, к физическому труду собственного ремесла. Мы помним, он делал палатки. То есть он говорит о пасторах не просто это те, кто там сидит с понедельника по субботу, читает богословские книжки и потом поток сознания изливает нам здесь в воскресенье. Нет, это братья, которые действительно трудятся. И на самом деле изучение Библии, подготовка к проповеди, посещение больных, утешение расстроенных, подготовка людей к крещению, к браку, лидерские встречи – все это требует того, чтобы служители трудились. Второе слово, которое мы встречаем по отношению к служителям – это «предстоятели». «Предстоятели». Тоже, на самом деле, такое православное слово, ну, мы знаем, что синодальный перевод, он был переведен в XIX веке, синодальный перевод, синод православной церкви был задействован для этого процесса, и перевод носит это название, синодальный, и поэтому тут есть отголоски, отсылки к православному богословию, и вот это слово, оно такое для нас не очень понятное. Что значит предстоять? Что значит предстоять? Они посредники между нами и Богом? Или что? Или как? Давайте разбираться. Это слово в оригинале, которое переведено у нас «предстоятеля», имеет значение «стоять во главе», «быть первым», а также его значения могут быть следующими: «осуществлять руководство», «председательствовать», «направлять», «защищать», «заботиться». То есть вот такие вот слова, такие возможные переводы этого слова с греческого текста. И это слово, оно применялось к различным официальным лицам. То есть оно применялось не только к служителям церкви, это слово использовалось по отношению к разным официальным лицам. К начальникам, которые стояли во главе деревни, там старейшины деревни или вот еще кто-то. Вот их называли такими людьми, предстоящими. Так обращались к помещикам, которые управляли хозяйство, к гувернарам, гувернерам, да, правильно, которые были у детей богатых людей, к ним применялось такое слово. И вообще ко всем тем, кому можно было применить слово «руководящий» или «заботящийся», это вот, по сути, люди, которые здесь у нас названы предстоящими. Но, по сути, это руководящие братья, заботящиеся братья. И в том числе начальствующие братья. И нам надо понимать, что сегодня в церкви нам нужно вот это вот руководство. Нам нужно, чтобы кто-то думал наперед. Потому что, знаете, я вот столкнулся, изучая историю братства нашего, я столкнулся с интересным таким явлением. Во второй половине 20 века, после Великой Отечественной войны, КГБ, всякие рода уполномоченные по делам религии, очень серьезно взялись за евангельские церкви. Потому что после Второй мировой войны огромное количество людей испытали боль, утрату, потерю своих близких, родных, и они пошли за надеждой в церковь. Есть свидетельства историков о том, что многие евангельские церкви в поствоенный период, они были переполнены людьми. И спецслужбы решили с этим что-то сделать. Но они решили не уничтожать церковь, как это было конец 20-х годов, 30-е годы 20 века. Они решили действовать изящнее. И они стали продавливать такие моменты в поместных общинах, чтобы общины выглядели в глазах неверующих людей такими маргиналами. И, в общем-то, все это привело к тому, что церкви стали, из-за этого давления церкви стали жить только, церковная жизнь стала только лишь сосредоточена вокруг воскресного богослужения. Церковь выживала, когда она продолжала собираться в воскресенье. Какое-то наставничество, ученичество, душепопечение, взращивание нового поколения служителей – все это в тот период казалось не то что ненужным, но чем-то лишним, потому что церковь была поставлена в ситуацию, когда ей надо было выживать. А что значит выживать? А это значит продолжать собираться. Именно поэтому, кстати, многие церкви на нашем таком постсоветском пространстве, даже не то что многие церкви, многие верующие, особенно вот такого пожилого возраста, когда уже в 2020 году, как время быстро летит с этой пандемией, когда в 2020 году из-за пандемии многие церкви приняли решение закрыться, уйти в онлайн, уйти на карантин, очень много пожилых верующих, они воспротивились этой идее, мотивируя это тем, нас коммунисты не смогли закрыть, мы продолжали собираться, а тут испугались какого-то невидимого вируса, и вот сами готовы закрыть общины. К чему это я? К тому, что на самом деле, вот тогда церковь была поставлена в режим, когда ей надо было выживать, и тогда церковь собиралась вот вокруг воскресного дня. Но сегодня церковь на самом деле имеет огромную возможность, чтобы развиваться, расти, влиять на это общество, достигать это общество Евангелием. И нам нужны вот эти люди, братья, которые здесь названы у нас предстоятелями, предстоящими, а по сути руководящими, направляющими, теми, кто осуществляет такое начальство, те, кто управляет, для того, чтобы не просто проводить собрания, не просто чтобы правильные библейские мысли излагать нам во время проповеди, а для того, чтобы действительно способствовать тому, чтобы наши общины развивались, для того, чтобы наши общины росли, для того, чтобы достигать наше общество Евангелием. И последняя характеристика, о которой хочется здесь сказать, вразумляет, вразумляющие, служители церкви, это те, кто вразумляет. Опять же, не так часто мы сегодня употребляем это слово «вразумляет». И, по сути, это слово обозначает предупреждать против неверного поведения и последствий этого неверного поведения, укорять, в том числе до дисциплинарного взыскания, тех, кто поступал неправильно. Вот что значит вот это слово «вразумлять». И на самом деле оно такое, ну, имеет негативный оттенок. Потому что, в общем-то, тот человек, который вразумляет, это тот человек, который готов применить дисциплину, которая нам сегодня, в 21 веке, особенно людям, она не сильно нравится, эта дисциплина. Как так? За что? Я такой, я тут уже 20 лет в эту церковь хожу. Но мы видим, что пасторы должны исполнять именно это служение, в том числе и это служение. И знаете, один богослов очень хорошую мысль сказал именно на этот счет. Когда речь идет о вразумлении, мы должны понимать, что это слова брата, но старшего брата. Вразумление – это не жестокое служение. Здесь нету идеи какой-то жестокости, жесткости по отношению к членам церкви. Потому что служители – это наши братья, но это старшие братья, на которых возложена ответственность вразумлять тех, кому это нужно. Итак, друзья, некоторые выводы и некоторые мысли для того, чтобы мы могли соотнести это с нами самими. Как это относится все к нам самим? Друзья, нам нужны такие служители. Нам нужны те люди, такие люди, которые будут трудиться для созидания церкви. И вот вопрос для нас самих. А может быть, вас сегодня Бог призывает тоже стремиться к тому, чтобы быть таким служителем, который будет трудиться, который будет руководить, который будет направлять, который будет вразумлять? Возможно, вы один из таких служителей. Подумайте, может быть, сегодня Бог говорит это не только уже существующим служителям общины, но Бог говорит это сегодня и вам, обращается сегодня и к вам, что, возможно, у вас есть дарование и таланты, чтобы вы дерзали встать на этот путь служения. Нам нужны братья, которые будут направлять церковь. И вот здесь нам надо понимать, что действительно наша церковь – это не просто такое, знаете, собрание-центризм, как я это называю. Наше служение церковное, оно зачастую построено вокруг собрания. И это правильно, когда мы собираемся по воскресеньям, когда мы проводим богослужение. Это нужно, потому что само слово «церковь», «экклезия», оно обозначает слово «собранное». Нам надо собираться, нам надо приходить вместе, чтобы вместе петь, вместе общаться, вместе ободрять друг друга, вместе причащаться. Но церковь – это не только собрание. Это наше достижение этого мира Евангелием. Это наша забота о подрастающем поколении. Это наше служение этому обществу. И нам нужны такие братья, которые направляют нашу общину в этом направлении, чтобы наша община развивалась. Нам нужны братья, нам нужны служители, которые будут вразумлять нас. И опять же, возможно, если вы думаете сейчас, что вам это не нужно, что вас это не касается, то, возможно, вы сейчас находитесь в большой опасности. Потому что Писание говорит нам, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Друзья, нам нужно вразумление. Если вам кажется, у вас все нормально, у вас все окей, ну, это неплохо, что у вас есть такая самоуверенность, но Бог не сделал нас христианами-одиночками. В Божьем замысле Он поместил нас в общину, в церковь, чтобы мы, как мы уже читали в стихах выше вот этого 12-13 стихов, заботились друг о друге, вразумляли друг друга, наставляли, ободряли друг друга. И служители нам также нужны, чтобы помогать в нашем духовном хождении с Господом. Друзья, давайте сейчас разберемся с причинами, по которым Павел просит членов общины уважать, почитать и быть в мире со служителями своей общины. Мы точно знаем, что в Фессалоникийской общине были ответственные руководители. Их упоминает Лука в Деяниях в нескольких отрывках. Он упоминает Аристарха, он упоминает Секунд. По именам мы знаем служителей, некоторых служителей, которые были в этой общине. Но мы не знаем, что заставило Павла написать эти стихи, что заставило его обратиться к этой церкви, чтобы просить эту церковь уважать, почитать и быть в мире со своими служителями. Не знаем, но, возможно, кто-то из членов этой общины проявлял неуважение к своим лидерам, возможно, кто-то из руководителей своим поведением способствовал такую реакцию. Я думаю, что нам надо признать, братья и сестры, что в церкви бывают конфликты. Опять же, я начал с того, что ни одна церковь не идеальная. И я тут не пришел обличать вас, знаете, пришел, пообличал и ушел. Нет, я на самом деле хочу сказать прописную истину. В церкви бывают конфликты. Кому-то нравится пастор, а кому-то, возможно, не нравится пастор. И могут выдвигаться самые разные претензии в отношении служителей. Некоторые претензии могут быть вполне даже очень обоснованными претензиями. И знаете, я могу сказать, вот у меня мое служение, оно связано с тем, что мне приходится посещать разные города, разные общины. И я скажу, я не буду называть этот город, но бывая в некоторых городах, в некоторых церквях, я скажу, что вот если бы, вот каким-то образом, вот я бы вдруг переехал там в этот город, то я точно бы не пошел в ту баптистскую общину, в общину ЕХБ. Ну, потому что, очень нездоровая ситуация, очень нездоровая атмосфера. И на самом деле, друзья, я даже рискну высказать такое мнение, что не все, что называется церковью, является на самом деле церковью. Я не хочу сейчас как-то... Это не в вашу сторону сказано, братья и сестры, но это сказано, что на самом деле... Бывают очень больные, проблемные общины. И поэтому Павел-то на самом деле, когда он писал этот текст, он не обходил вот эти проблемные зоны стороной. Из этого текста мы видим, что он настоящий служитель. Это не тот, кто называется, что он служитель. Это не тот, кто носит такие пасторские погоны. А тот, который показывает на деле... Тот, который трудится, тот, который вкладывается в людей, которых доверил ему Бог, тот человек, который взял ответственность за людей в своей общине, тот человек, который вкладывается в развитие общины. И интересно, что здесь, в этом тексте, когда мы видим, идет речь о служителях, то всегда служители во множественном числе. Служители употребляются всегда во множественном числе. И вообще, когда мы смотрим в Новом Завете, речь идет о служителях, во всех отрывках речь идет о множественном числе служителей. И на самом деле это говорит о том, что в церкви должно быть больше, чем один служитель. Возможно, вы знаете афоризм, очень известный в нашей стране афоризм. «Власть развращает, а абсолютная власть – развращает абсолютно». Я думаю, Павел понимал эту идею, и поэтому, когда он пишет, И когда он поставлял служителей, он поставлял не одного служителя в церкви, а несколько служителей в церкви. И я думаю, что когда нарушается этот принцип, когда в церкви появляется только лишь один человек, который, знаете, как у нас говорят, и царь, и Бог, то такая община имеет склонность к тому, что этот служитель в такой церкви становится тем, кого, опять же, Священное Писание называет диатрефом. Помните, кто такой диатреф? Я хочу, чтобы мы сейчас, может быть, если вы читаете в бумажной Библии, следите за текстом в бумажной Библии, заложите палец на той странице, где вы читаете. Если в телефоне, то перелистните на третье послание Иоанна. Именно там евангелист Иоанн говорит о диатрефе, о служителе, о пасторе, пресвитере, но это очень проблемный служитель. И я не буду долго на этом служителе останавливаться, но я бы хотел, чтобы мы посмотрели на то, каким может быть негативная сторона служителя, если он неподотчетен, если он такой авторитарный служитель. Это третье послание Иоанна, 9 стих. Посмотрите, любящий первенствовать. То есть диатреф любит быть первым. Смотрите дальше. Он не принимает других авторитетов. Можно на самом деле, вот если презентацию включить, то там у нас будет слайд. Следующий. Дальше. Мы сейчас увидим вот характеристики диатревства. И можно их все включить. Итак, 9 стих. Любит быть первым, не признает других авторитетов, старается всех контролировать и нетерпим к другому мнению, готов применять крайние меры к инакомыслящим, изгоняет из церкви. И поэтому я думаю, братья и сестры, если в церкви соблюдается принцип множественности пресвитеров, если в церкви есть несколько служителей, то таких диатрефов в церкви будет намного меньше, а может быть и не будет совсем. И точно, скорее всего, будет намного меньше тех, кто недоволен руководителями в своих общинах. Итак, мы говорим, подобрались к теме, почему важно ценить, уважать, почитать, быть в мире со служителями. Кратко разберемся и будем двигаться дальше. Павел просит общину уважать служителей. Почему это важно? Потому что на самом деле через это проявляется забота о них. И если мы будем как-то пренебрежительно относиться к ним, если мы будем пренебрежительно говорить о них, то это на самом деле станет такой, знаете, закваской в общине. И если один человек позволяет себе такое, если второй человек позволяет себе такое, то со временем это станет такой закваской, которая заквасит всю общину. И вся община будет иметь такое отношение неуважительное к служителям. На самом деле, опять же, очень важно понимать, я не говорю, что мы должны таким образом относиться только лишь к идеальным служителям. Служители не идеальны. Служители, как и мы с вами, мы все из одного теста. Мы все люди, мы все грешники. Но здесь Писание, это слово для нас является повелением Бога уважать служителей. Да, мы, может быть, можем быть не согласны в чем-то с ними. Мы можем не разделять какие-то все идеи по развитию церкви с нашими служителями. Но это не дает нам права не уважать их, не ценить их и относиться к ним таким образом неуважительно. И Павел говорит дальше, что нужно почитать их. Нужно почитать служителей. Потому что братья на самом деле, они, если они трудятся, если они руководят, если они вразумляют, занимаются с людьми, значит, они уже имеют ценность. И церковь, видя это, должна почитать их, оказывать особое почтение. И Павел говорит здесь, даже употребляет здесь даже такое слово «преимущественно», то есть особенно сильно. То есть, другими словами, вот это почтение по отношению к служителям церкви должно быть на самом высоком уровне. Знаете, ну, опять же, я думаю, здесь всегда очень важно иметь баланс. Потому что вот я в своей жизни встречался с служителями из Кореи, которые приезжали сюда, в Россию, корейские служители. Не знаю, встречался кто-то из вас или нет, но вот отношение в корейской культуре к пастору – это вот реально как царь и бог. Вот там просто кланяются, там чуть ли, ну, конечно, руки не целуют, это, опять же, наша православная культура, да, это отношение больше к православному священству. Но там вот это вот почтение, вот если вы хотите увидеть вот как бы такой запредельный уровень уважения и почтения к пресвитеру, к пастору церкви, сходите, попробуйте в корейскую церковь, там вы вот это точно увидите. Но мне кажется, вот в нашей культуре это вот слишком, это такой перегиб, потому что там реально вот, что пастор сказал, так все и делают. Но, опять же, это не значит, что мы не должны таким образом относиться к нашим братьям. Нам нужно уважать тех, кто занимается делом Божьим. Павел говорит еще с любовью, то есть почитайте преимущественно и с любовью. И я думаю, что на самом деле вот это слово «с любовью» зачастую отсутствует, когда у нас есть какие-то претензии к нашим служителям. Потому что мы же за справедливость, мы же за истину, но Павел говорит «с любовью». Когда есть любовь к нашим братьям, к служителям, то исчезают всякие разговоры о первенстве, исчезают всякие идеи там как-то нагрубить, нахамить или еще что-то, хотя я думаю, этого вообще не должно быть в общинах. И любое даже обличение, оно будет восприниматься как желание помочь со стороны служителя, а не как желание обидеть или уколоть. И последнее, что просит нас, служителей, верующих в церкви по отношению к служителям, Павел о чем нас просит, это быть в мире с ними, быть в мире со служителями. Кажется странно быть в мире со служителями, но на самом деле, если мы посмотрим на наш такой постсоветский протестантизм, то мы увидим, что ну, расколы в церквях постоянно присутствуют. Практически любую церковь спроси, за эти 30 лет вот нашей такой постсоветской истории, скорее всего, там был раскол. Я думаю, это связано с тем, что просто не исполняется вот это слово, которое мы читаем здесь. Между членами церкви и служителями не должно быть какого-то раздора. Иначе церковь просто не сможет быть сильной, активной, влияющей церковью. И она будет действительно дрейфовать вот в эту сторону раскола, разделения. Опять же, нам может что-то не нравиться в нашей церкви, нам что-то может не нравиться в отношении служителей, но это не дает нам права создавать какую-то коалицию, объявлять там служителю холодную войну. Знаете, я был как-то в Америке, и там был в славянских церквях. И вот там общался с одним братом, который уже достаточно давно там живет, с начала 90-х. Он говорит, в наших славянских церквях уже есть такое поверье. Уже, ну, не то что поверье, но вот уже такой маркер есть. То есть если с одной из постсоветских стран, я не буду называть сейчас эту страну, но если с одной из постсоветских стран переезжает в эту церковь семья, все, жди раскола. Потому что это вот какая-то закваска там в этом братстве, в этой стране. Жди раскола, потому что через несколько месяцев все, начнут сначала ходить капать на мозг пресвитеру, потом начнут создавать коалицию, в течение года-двух часть общины уйдет. Друзья, такого просто, я уверен, не должно быть. Никакие благие наши намерения не должны давать нам право создавать какую-то коалицию, объявлять войну там пастору, хоть и такую холодную войну. Если я вижу какой-то грех, или если я имею какое-то недовольство в отношении служителя, то моя ответственность, да, подойти к нему, моя ответственность обличить, возможно, его, возможно, помочь измениться, но точно мне нужно стремиться к миру, быть в мире. не разделять, не раскалывать, а больше смиряться, больше подчиняться, и Бог благословит. Мы идем дальше. Мы поговорили с вами о служителях, о пресвитерах. Это только одна из категорий, которые мы видели в этом тексте, который мы прочитали сегодня с вами. Вторая категория, о которой надо заботиться нам в наших общинах, это проблемные члены церкви. Вот это можно, да, пропустить слайд. Заботьтесь о проблемных членах церкви. 14 стих, посмотрите. Павел пишет: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». И прежде чем мы перейдем разбирать, кто же это все такие люди, заметьте, что церковь на самом деле, друзья, это семья. Церковь – это семья. Павел обращается к ним, братья, на самом деле в это слово включаются и сестры. Церковь – это семья. И поэтому, если через Христа Бог стал нашим отцом, то в силу этого факта наши ближние, верующие, кто сейчас здесь находится в этом помещении, они являются нашими братьями и сестрами. И мы не только верующие во Христа, мы члены одной духовной семьи, друзья. И он обращается, Павел обращается к нам на страницах Священного Писания и говорит: «Умоляем вас, братья, просим вас, братья», потому что он понимает, это очень-очень важно, это очень-очень важно. И вот еще на какой аспект хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, существование лидеров, существование пресвитеров, пасторов в церкви не снимает ответственности с верующих в церкви заботиться друг о друге. Часто мы думаем, ну если в нашей церкви есть вот эти вот люди, которые здесь названы там бесчинные, малодушные, слабые, и этот список на самом деле можно продолжать еще. Если есть такие люди, то вот, пожалуйста, у нас есть служители, братья, работайте, заботьтесь о них. Но на самом деле Павел здесь обращается ко всем членам церкви и говорит, что это наша задача, наша забота позаботиться об этих людях. И еще раз я хочу вернуться к той идее, о которой я говорил в начале. Помните вот это словосочетание «друг друга». Мы должны созидать друг друга. Мы не просто приход, где есть у нас клир и мир. И клир вот руководит каким-то священнодействием и заботится о людях, нуждающихся в этом. А мы вот просто приходим, совершаем то, что нам говорят совершать, и уходим, чтобы прийти через неделю. Нет, мы община. И поэтому это наша задача, это наша ответственность заботиться об этих людях. Итак, вразумлять бесчинных. Посмотрите, кто такие бесчинные? Кажется, что это какие-то беспредельщики. По крайней мере, вот сегодня именно такое восприятие этого слова. Но на самом деле, скорее всего, это слово в тот момент, когда Павел писал это, оно обозначало это праздные люди, это люди, которые отлынивали от работы, которые были неорганизованы, и, то есть, вот такие, знаете, лентяи. И на самом деле, если мы посмотрим на сегодняшний мир, вот таких вот людей тоже очень-очень много есть. Вот молодежь это очень хорошо понимает, когда тебе хочется просто взять свой девайс и залипать там, листая ленту в Инстаграме, в ТикТоке, где бы то ни было, там, смотреть видосики на Ютубе, и ты вдруг очнулся, а прошло уже 2 часа. Или, может быть, ты уже вообще потерял счет времени, потому что вот просто ты куда-то вот туда улетел. Но это не только молодежи касается, это касается и любых других категорий общины, потому что речь идет здесь не только о молодежи. Возможно, это люди, которые залезли в кредиты, которые не могут как-то выбраться оттуда, которые живут одним днем, которые не умеют планировать свою жизнь. Это те люди, которых здесь текст Священного Писания называет бесчинными. И вот здесь наша ответственность, по словам Священного Писания, вразумлять таких людей. И вот здесь вот что нам важное понять, я очень думаю, братья и сестры. Часто в нашем контексте, мы сегодня живем в 21 веке, на дворе 22 год уже, и в наше время мы не сильно любим лезть в чужую жизнь. И даже сегодня уже такое восприятие к телефонным звонкам. То есть, чего я буду звонить? Ну, это, может быть, больше про современное поколение, но сегодня уже лишний раз люди не звонят другому человеку, чтобы не побеспокоить. Я лучше напишу, а там уж человек, когда ответит, тогда ответит. То есть мы стараемся не лезть в другую жизнь. Знаете, лезут в нашу жизнь только зачастую те, кто занимается, там, не знаю, Амвеем или там, Мэри Кейм или чем-то еще таким. И это не в негативном плане. На самом деле я поражаюсь, насколько вот, отважны эти люди. Они не боятся быть непонятыми, непринятыми. Они не боятся, что их отвергнут, что им скажут, ну, вообще-то ты мне мешаешь сейчас, там, набери меня через 2 года. Вот если бы мы так относились вообще к проповеди Евангелия, если бы мы таким образом относились бы к тому, чтобы проявлять такую активность в заботе друг о друге. Но нет, нам проще сказать, ну, это его дело, пусть вот как живет, так и живет, как бы я не буду лезть, глядишь, мне дороже все это выйдет. Но Писание говорит нам, вразумляйте таких людей, а по сути, это слово говорит нам, лезьте в жизнь другого человека. Конечно, это должно быть тактично. Конечно, это должно быть без всяких там скандалов и прочего. Но, знаете, я для себя однажды усвоил, в одной из книжек вычитал такую мысль и усвоил для себя урок. Настоящий друг, настоящий духовный брат или сестра – это не тот, кто потакает тебе в твоей неправильной жизни, а это тот, кто готов влезть в твою жизнь, чтобы оберечь тебя от последствий твоей неправильной жизни, от последствий твоего неправильного поведения. Это настоящий друг, это настоящий брат, это настоящая сестра. Конечно, это должно быть учтиво, конечно, это должно быть тактично, не нагло, потому что иначе можно получить обратную реакцию. Но помолитесь, если вы видите у кого-то в жизни, что такой, что человек в церкви, ваш брат или сестра, ведет себя неправильно, с молитвой, с любовью, тактично подойдите и укажите на это. Скажите, как я могу помочь, или вот, может быть, я так могу помочь, или я могу молиться. Но это точно то, что мы должны делать в отношении друг друга, братья и сестры. Павел говорит дальше, утешайте малодушных. Кто такие малодушные? Это, по сути, трусливые люди, которых беспокоят разные вопросы, которые живут в страхе, в каком-то беспокойстве. Я думаю, что на самом деле сейчас, в наше время, вот это такое пандемийное время, очень много людей именно таких, малодушных. Многие люди ушли на вот эту самоизоляцию, карантин и перестали с тех пор посещать церкви. Многие служители, с которыми я общаюсь, говорят, когда я спрашиваю, а сколько человек у вас в церкви, сколько членов у вас в церкви? Ну, говорит, вот до пандемии было столько, а вот сейчас, ну да, меньше. Потому что, да, есть вот эти вот малодушные, может быть, и вы один из таких людей, малодушный, трусливый, кто подвержен, возможно, какому-то унынию, апатии, пессимизму. И, друзья, я уверен, что мы точно можем быть теми людьми, которые смогут ободрять, вдохновлять таких малодушных. Возможно, мы сможем отправить какое-то ободрение такому человеку в WhatsApp или там, Telegram или в любой другой мессенджер. Возможно, вы сможете позвонить такому человеку и напомнить какой-то стих из Писания или сказать, как я могу молиться о тебе, или спросить, как я могу помочь тебе. Потому что если мы не будем созидать вот такие вот отношения, если мы не будем утешать вот этих малодушных, то, возможно, эти люди, они просто годами будут выкарабкиваться из такого состояния. Но именно мы, друзья, не пасторы, а каждый из нас можем быть людьми, которые ободрят таких людей. И последняя, третья категория вот из этих проблемных людей – это слабые люди, поддерживать слабых. Это люди, которым… Это не просто слабаки, знаете. Вот есть братья, которые ходят в качалку, а это слабаки. Нет, не о таких людях речь. Это люди, которым трудно осуществлять самоконтроль. Это люди, у которых хромает самодисциплина. И это люди, которые в первую очередь духовно слабы. И на самом деле, если мы честно посмотрим на самих себя и попробуем ответить сами себе, а не про меня ли это, Господи, то я думаю, многие из нас скажут: Господи, а это про меня, потому что я действительно без Тебя, я духовно слаб. Потому что, друзья, это мы с вами, кто, возможно, кто-то подвержен влиянию лжеучителей, кто-то впадает в различные сексуальные грехи, кто-то не может твердо стоять в христианской вере. Есть наши братья и сестры, которых болтает из стороны в сторону, из одной крайности в другую крайность. Кто-то ходит из церкви в церковь, кто-то, кому-то вечно всего мало. Друзья, мы слабы, потому что кто-то из нас, возможно, не научен достаточно. Других может постигать искушение. И это не только в сексуальном плане, потому что сегодня в Москве искушений разного плана подстерегает нас огромное количество. Это искушение деньгами, это искушение властью, и этот список можно продолжать. Кто-то, возможно, испытывает предательство, или кто-то испытывает одиночество в церкви. И на самом деле причин, по которым люди могут оказаться в этой категории слабых, огромное количество. И первый вывод для каждого из нас – это то, что если мы ощущаем, что это о нас, если это Слово Божие говорит о нас, то нам не надо стесняться просить помощи у других людей. Это могут быть как пасторы, так и другие члены церкви, молитвенной помощи, помощи в разрешении каких-то ваших проблем. Потому что зачастую мы ведь хотим выглядеть такими духовными гигантами. Мы хотим выглядеть, ну, у нас все хорошо, я ведь уже 30 лет в церкви, все нормально, какие у меня могут быть проблемы? Никаких. Я сам кого хочешь научу. И, ну, с одной стороны, надо иметь такое отношение. Если вы 30 лет уже в церкви, то вы должны быть достаточно зрелый человек. Но это не значит, что где-то в какой-то момент вы можете оступиться, упасть, быть подвержены соблазнам, искушениям разным греховным. И поэтому нам никогда не надо считать себя, как я уже цитировал этот стих, стоящими. Потому что те, кто считает себя, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, и это падение будет великим. И, друзья, нам необходимо участие других людей в нашей общине, потому что если этого не будет, то, возможно, будут люди, которые будут падать в наших общинах. Может быть, даже вы будете таким человеком, падать духовно. Можно сказать, подводя уже итог про этих людей, можно сказать, что вот эти бесчинные, малодушные, слабые люди – это такие вот проблемные, трудные дети в церковной семье. И у них разного рода проблемы. И в каждой церкви есть такие люди. И мы не имеем права, братья и сестры, мы просто не имеем права отказываться от таких людей, спихивать их на них самих, может быть, только на служителей. Мы должны заботиться о них. Да, это не всегда бывает приятно. Да, мы, может быть, считаем, ну а что я могу? Я не какой-то душепопечитель. Как я могу здесь помочь? Но хотя бы молиться. Хотя бы молиться, братья и сестры. И Павел завершает этот стих, 14 стих. Мы должны быть долготерпеливыми со всеми. Вот это слово, которое переведено как «долготерпеливо», является, на самом деле, оно является одним из определений Бога. В Исходе, в 34 главе, в Псалме, 102 Псалом, это слово употребляется в отношении Бога. И это слово, мы также знаем, что оно является одним из плодов Духа Святого, которое характеризует любовь. И поэтому, если Бог бесконечно долготерпелив по отношению к нам, то и мы также должны быть долготерпеливы по отношению к другим людям. И последний, третий момент, и мы заканчиваем, и будем сейчас молиться. Третья категория, о которой здесь говорит Павел в этом отрывке, 15 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Здесь Павел в завершении вот этой мысли об общине о заботливой общине, он ссылается на учение Христа, на Нагорную проповедь он ссылается. Любые формы личной мести, любые формы возмездия, они просто запрещены для нас, они под запретом для нас, братья и сестры. Вместо каких-то негативных взаимоотношений мы должны искать добра друг другу в братском общении Божьих детей, и в том числе включая так называемых наших врагов, тех, кого, может быть, кто нас может называть своими врагами. У нас уж точно врагов не должно быть. Друзья, еще раз, помните, что Павел здесь обращается не к пасторам церкви, Павел обращается к членам церкви. Он обращается к обычным верующим, и он налагает на нас всех вот эту ответственность оказывать необходимую поддержку друг другу, утешать, назидать трудных детей в церкви, чтобы помочь им держаться учения Христа, чтобы возрастать в терпении, чтобы мы могли отвергать всякое возмездие и провозглашать Божью благость и доброту. И на самом деле, я уверен, что если мы будем прилагать все старания силой Святого Духа, которая есть в нас, чтобы исполнять это, то мы будем просто прекрасным образцом поместной церкви, поместной общины, которая является такой заботливой, любящей, утешающей общины, где присутствует взаимное уважение, взаимное увещевание, взаимная любовь, взаимная поддержка и взаимное служение. Я думаю, что это именно тот образец, который только может быть сегодня. Это тот идеал, к которому мы должны стремиться. И несколько для нас советов, вопросов. Братья и сестры, проверьте свое сердце. Проверьте свое сердце. Действительно ли в нем есть сильное желание делать добро всем, наипаче своим по вере? Действительно ли в вашем сердце есть желание заботиться о братьях и сестрах в вашей общине? Или же вы живете по принципу, чтобы служили мне? Потому что мы сейчас живем в такое время, время потребления. Мы хотим потреблять, мы приходим в церковь потреблять. И вот здесь нам надо разобраться, какое мое сердце. Я хочу служить, отдавать, или я хочу, чтобы служили мне? Если второе, то вам надо покаяться сегодня, друзья. Подумайте сегодня, сейчас, может быть, во время молитвы, задайте Богу вопрос, а как и где и кому я могу послужить? Чтобы это не просто было какими-то очередными словами, пониманием нашего, лучшим пониманием Писания, но чтобы уже на этой неделе, возможно, мы могли бы прославить Бога тем, что мы начнем исполнять это повеление Божье. И последнее. Помните, что если вы понимаете, что вы можете делать добро и не делаете, то вы на самом деле грешите. Вы бунтуете против Божьего замысла, который Он явил для вашей жизни. Заботливая община – это то, где братья и сестры заботятся о своих служителях. Это то, где мы снисходим, заботимся, помогаем нашим таким проблемным членам нашей церкви. И это та община, где мы заботимся друг о друге, являем любовь на деле, на слове.